Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, те, кто смотрит нас, а не только слушает. Это ваша любимая передача «Гиг-зона», в которой мы занимаемся апробированием, изучением и обсуждением всех самых интересных новинок, всех самых интересных аспектов гик-культуры уже и масс-медиа-культуры в том числе, потому что гик-культура становится все более массовой и все более распространенной. Меня зовут Алексей Зуйков. Я уверен, что к нам присоединится мой соведущий Анатолий Чепенко. А сегодня мы с вами поговорим о недавней новинке, об игре, которую ждали очень-очень долго, об игре, в которую уже практически никто не верил, никто не ждал, что она все-таки выйдет, об игре в мире и сеттинге победившего Советского Союза, немножко альтернативного, под названием Atomic Heart или «Атомное сердце». И у нас в гостях сегодня Михаил Субботин, геймер, геймдизайнер, выпускник Центра изучения религий РГГУ. Михаил, приветствую.
Да-да-да, здравствуйте.
Традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем эфиры по любой франшизе, о которой бы мы ни говорили. Как произошло первое знакомство? Как познакомились и почему эта игра заинтересовала? И заинтересовала ли, когда узнали о ней впервые?
Ну, собственно, познакомился я с игрой тогда же, когда и все, в 2018 году, когда вышел первый ролик с вертикальным срезом игры. Нельзя сказать, что он меня как-то прям, ну, понимаете, ну, хорошо, разрабатывается игра, будем ждать, когда выйдет, поиграем.
Так вот. То есть никаких особых ожиданий, никакой вот этой, как это правильно говорить сейчас, хайповости она не вызвала?
Ну, не могу сказать, что вызвал. Это было интересно. Действительно, такие крупные проекты у нас в стране на тот момент не разрабатывались. Проект выглядел действительно крупным. И это было интересно. Но было понятно, что, по крайней мере, мне было понятно, что игра выйдет не скоро. Поэтому надо было ждать. И неизвестно вообще, в каком виде она дошла бы до релиза.
Говоря об этом, действительно, с игрой связано очень много таких моментов, даже конспирологических теорий в каком-то смысле, потому что с тех пор, как она была анонсирована, информация о ней практически пропала с радаров. Очень многие думали, что игра никогда не выйдет. Уже даже ходили в сети теории о том, что никакой игры не было вовсе, и все, что нам показали, это какой-то техно-демо, что-то подобное, и никто не ждал. И вот, наконец-то, в 2022 году, практически 5 лет спустя после анонса, там 4 с небольшим, нам назвали дату релиза, нам показали уже какие-то элементы геймплея и прочее. И вот, наконец, игра появилась на нескольких платформах сразу. В нее можно поиграть на компьютере, можно поиграть на консолях. И оценить это творение компании Manfish. Я уточнил на всякий случай правильность произношения. Кажется, все верно назвал. Наши разработчики, которые действительно задумывали изначально сотворить франшизу уровня BioShock, уровня Fallout, то есть какой-то такой очень глобальный, очень большой, интересный мир, который они планируют развивать. Сразу такой субъективный вопрос, пожалуй, как кажется, удалось ли разработчикам хотя бы приблизиться, если не выполнить свои обещания?
Ну, по большому счету, удалось. Тут сразу надо сказать, что, да, я чуть уточню, игра действительно была, кажется, может быть, долго в разработке, но вообще для такого проекта 5 лет – это вполне нормальный срок. Дело в том, что, по всей видимости, на момент, когда появилось вот это видео, у команды была игра на бумаге, то есть была вся документация игровая создана, и они сделали и выпустили вертикальный срез игрового процесса. После чего начали искать средства, которые нужны были для производства этой игры. Собственно, само видео и создавалось для того, чтобы найти инвестиции. После чего начался процесс производства, и когда игра уже была готова к релизу или близка к релизу, уже началось продвижение игры, поэтому очень долгое время никакой информации об игре не было. Так. Что касается того, насколько удалось, мне кажется, удалось сделать какой-то свой мир. Я не могу сказать, что он в полной мере соответствует BioShock с точки зрения визуального стиля. Мне он больше напоминает Prey 2018 года, а с точки зрения технологий Fallout, упомянутый, хотя это, конечно, спорно. Я пытался вспомнить, какой именно термоядерного синтеза использовался в Fallout, но я вот не помню, какое вот братство стали вкручивало там в свою броню блоки питания. Но это, по крайней мере, близко тоже. Безграничная энергия на базе атомного термоядерного синтеза. Что касается самой игры, вообще, ну, можно сказать, что да, это именно то, чего все ждали, хотя мне кажется, что немного не хватило повествования через окружение. То есть, если мы говорим о том же Prey, хотя он чуть другая игра, о BioShock ближе, конечно, в плане самой идеи повествования. А в BioShock повествование через окружение, оно не только через текст подается. Здесь очень много текста. Здесь вам нужно много читать, чтобы понять лор игры. Что же касается вот в BioShock, там было больше именно вот через особенности, через некоторую перегруженность деталями в стилистике арт-деко доступной, через нее подавалось очень многое. Через нее многое можно было понять. Здесь этого нет. Хотя история все равно, история хорошо читается в игре.
Очень интересно, ты затронул как раз терминологию такую, да, это вертикальный срез и так далее. Я зацепился немножко, ты начал говорить о том, что вот к первому ролику, скорее всего, у разработчиков была концепция игры на бумаге, да, то есть вот пока только-только первые зарисовки. Так как ты геймдизайнер, а я уверен, что нашим слушателям будет тоже это очень интересно. Давай попробуем обозначить, какие вообще проекты, какие этапы, точнее, проект проходит любой видеоигры на процессе производства. То есть как это все работает. Изначально создается какой-то концепт, потом нанимаются художники, программисты, или здесь нет каких-то конкретных законов?
Ну, вообще, смотри, в первую очередь, конечно, разрабатывается концепция игры, так называемый базовый документ, который, ну, скажем так, описывает. Тут нельзя сказать, что вот мы сначала пишем сценарий. Все зависит от концепции игры. То есть многим играм сценарий как таковой не нужен.
Ну, это правда, да. Если мы разрабатываем какой-нибудь там многопользовательский шутер или файтинг, то сценарной частью можно пренебречь.
Иногда начинается с визуального стиля, иногда действительно с сюжета. Но, как правило, всегда ориентируется на игрока. В первую очередь нужно определить игровую базу, которая...
Ну, то есть, если и вначале было слово у нас, то тут слово какое? То есть, вначале у нас идея какая-то, да? Она может быть любой. Это может быть какая-то геймплейная история, это может быть какой-то интересный сюжет, это может быть какая-то там особенность, визуальный стиль или что-то еще.
Ну, в большинстве проектов, которыми я занимался, всегда первый упор делался на аудиторию, то есть на какую аудиторию мы делаем игру, и от этого будет зависеть, какие мы будем механики использовать, насколько нам нужно прорабатывать сюжетную составляющую в самом начале, как мы будем продвигать эту игру. А дальше уже разные отделы работают над своими проектами. Тут нельзя вот точную последовательность. Все-таки это в определенном смысле такая творческая задача, которая зависит очень от вот этой вот первоначальной концепции, то есть от сюжета или от визуального стиля, или от идеи, связанной с геймплеем, вот что мы хотим сделать. Если мы хотим сделать сессионный шутер, то нам, естественно, нужно в первую очередь проработать механики.
Мой коллега, радиоведущий тоже, с которым мы часто проводим эфиры вместе, Олеж Никитин, говорит часто о том, что игры, видеоигры, это такая квинтэссенция современного искусства, то есть это такой вот многогранный бриллиант, в котором есть все, и графическая составляющая, и визуальная, и аудиальная составляющая, и сценарий, и все-все-все-все-все. Поэтому это, наверное, сейчас самые многогранные такие развлекательные проекты, которые есть, если мы, конечно же, сравниваем это отдельно с фильмами, отдельно с книгами, отдельно с музыкой. Здесь у нас тоже проект «Любая видеоигра» — это очень-очень многогранная история. И... так как ты сказал, да, это может все развиваться параллельно. То есть дизайнеры работают над какими-то артами и визуальной частью, параллельно программисты пишут код, где-то там какая-то игровая логика продумывается и так далее.
Ну, не совсем, конечно, потому что все-таки дизайн уровней, он на своем... базовом этапе это до визуализации вот, полноценной, до 3D-моделей. То есть уровни они все равно подготавливаются раньше. 2D-дизайн прорабатывается, ну, 2D-дизайн прорабатывается заранее, как правило. И то он может очень сильно измениться по ходу разработки. Сценарий, если он есть, ну да, он обычно прорабатывается в самом начале. Хотя, если честно, я видел достаточное количество проектов, где он допиливался уже в процессе. Но в идеале, да, он в начале.
То есть законов строгих здесь нет. Здесь каждый... проект творческий, и в том числе вот в процессе разработки. Где-то, может быть, сначала все рождается из сценария, да, из какой-то идеи, где-то наоборот, рождается из игровой логики больше.
Ну да, это в основном вот два варианта. Либо вы опираетесь на игровой процесс, либо на сюжет. В начале в самом, а потом уже все остальное достраивается в зависимости от потребностей.
Хорошо, попробуем дальше пройти немножко. У нас есть концепт уже. Мы начали рисовать первый дизайн, программисты начали писать код, мы начали там делать какую-то игровую логику, может быть, какой-то уже искусственный интеллект. Как обычно это происходит дальше? Выпускается какой-то технодемо, на котором пилится уже первый какой-то видеоролик, который можно показать аудитории? Как вот дальше разработчики делают? Или уже на этапе проекта на бумаге его можно показывать каким-то издательством?
Нет, ну, естественно, что инвестиции начинается поиск инвестиций с этапа на бумаге, но лучше сделать технодемо, ну, точнее, игровой вертикальный срез игрового процесса, чтобы его уже можно было показать. Собственно, насколько я понимаю, у Atomic Heart был играбельный вертикальный срез, и они его, собственно, показывали. Они его показали аудитории, они его, по всей видимости, показывали и инвесторам.
Давай попробуем немножко для наших слушателей, потому что я даже не очень понимаю терминологию. Вертикальный срез – это что? Это технодемо?
В некотором смысле, да, это набор механик, которые набор основных игровых механик на каком-то этапе игры, который лучше всего показывает, чем игра будет в итоге. То есть для простоты, например, какой бы такой пример привести? Ну вот Resident Evil всегда выпускает на последних своих играх, они постоянно выпускают демо перед выходом игры. И оно лучше всего характеризует то, чем игра будет. Вот это вот вертикальный срез.
Раньше, кстати, это было очень распространенной практикой. Я помню там свои игровые годы юношеские. Очень часто были демо-версии игр, очень часто можно было находить там на дисках даже демо-версии каких-то игр в интернете. Всегда можно было что-то скачать. Потом они появились в том числе и на консолях, когда уже была какая-то загрузка игр через интернет или покупка на PlayStation 3. Я помню, что было довольно большое количество демо-версий игровых проектов. А сейчас с этим как-то стало хуже. Есть ли... можем ли мы предположить, почему?
Ну, во-первых, на этапе продакшена очень мало кто начинает... Ну, вот этого... Не продакшена. Продакшен начинается поздно. То есть игра, она... Ну, здесь в данном случае речь шла о необходимости поиска инвестиций, поэтому так рано. В основном все-таки игры начинают раскручивать гораздо позже, уже на поздних этапах. И куда проще, по крайней мере, для маркетинговых служб показать игру с лучшей стороны для максимально широкой аудитории, ну, не знаю, меня, наверное, сейчас обидят, ну, не показывая геймплея, скажем так.
То есть изначально это какой-то тизер, изначально это какой-то концепт, может быть, как раньше делали там какой-нибудь CGI-ролик, да, который не имеет отношения к игровому процессу, но вовлекает примерно нас в историю, знакомит нас с персонажами, знакомит нас с миром игры, если он представляет интерес, а в случае с Atomic Heart однозначно он представлял интерес, мы об этом обязательно вернемся, обязательно поговорим о самой игре, о ее сеттинге и о сюжете, но здесь попробуем все-таки вот довести до эту мысль. Действительно, сначала, получается, если CGI-ролик, он нам показывает какие-то особенности, потом уже возможность познакомиться непосредственно с игровыми механиками, посмотреть, чем же это будет на самом деле. Чаще всего это ведь тоже в формате геймплейного ролика дальше выходит. И только потом, и совсем у некоторых проектов выходят демо-версии, в которых можно пощупать там, например, какой-нибудь один уровень или изучить там что-то, что происходит в игре. Я помню, в каких-то проектах я сталкивался в качестве демо-версии, выпускали редактор персонажа. То есть это тоже такой вот возможность посмотреть на графический движок, посмотреть на возможности и плюс уже предвосхитить так немножечко, да, создать себе персонажа, за которого потом можно будет играть, это тоже довольно интересно.
Ну да, тут смотреть. Дело в чем... Если у вас есть такой кусок игры, который показывает ее максимально положительные стороны, то его можно показывать. В остальном же лучше сыграть на погружении игрока, то есть вот чтобы ему захотелось погрузиться в этот мир. Это можно сделать, не давая ему поиграть даже. Собственно говоря... рассказать историю, какие-то визуальные моменты проявить для него. Поэтому раньше, да, раньше всегда давали поиграть, сейчас это, опять же, зависит от того, на что ориентируется игра. То есть, если там медленный геймплей, то, ну, не обязательно давать. Лучше он, если это все ориентировано на погружение такое тягучее, то лучше показать ролики, заранее записанные. По крайней мере, ну, тут, конечно, надо в первую очередь маркетологов спрашивать, потому что они лучше знают. Но в моем понимании это так работает.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, я напоминаю вам о том, что мы вещаем в прямом эфире и в соцсетях наших проекта «Гигзона», в «Одноклассниках», «ВКонтакте», вы можете задавать свои вопросы, на которые мы с большим удовольствием тоже будем отвечать, раз уж сегодня представилась возможность поговорить с человеком не просто увлеченным, но еще и погруженным в процесс, с геймдизайнером, который непосредственно занимается разработкой каких-то частей видеоигр. Непосредственно Михаил занимается нарративным геймдизайном. Давай тоже попробуем кратко сказать о том, что это такое для людей, которые включили радиоприемник и не понимают, о чем вообще речь.
Ну, смотри, нарративный геймдизайн – это очень близко к сценарию. Но, опять же, в чем проблема? Нарратив, сценарий – это то, что мы рассказываем людям. Сценарий – это то, что мы рассказываем людям, а нарратив – это то, как мы рассказываем это людям. То есть, как мы это проявляем в игровом мире. Мы описываем, какие действия будет совершать игрок, чтобы получить вот тот материал, который описал в тексте сценарист. Ну, проще всего, сценарий – это то, что мы рассказываем, нарратив в игре – это то, как мы этот сценарий рассказываем.
А какие вообще у нас есть способы? Давай попробуем перечислить, подумать, что у нас есть в проектах. Сразу бросается в глаза визуал, да? То есть это какие-то видео формат, аудио формат, в том числе знаменитые аудиодневники, которые в свое время набили оскомину, по-моему, всем, которые были во всех играх, для того, чтобы игрокам не приходилось ничего читать, да? То есть в свое время, когда давным-давно были популярны там записки, дневники и так далее в текстовом виде. Их было очень много. Я до сих пор помню, там, играя в Morrowind или в какие-то другие части The Elder Scrolls, там даже были литературные произведения, то есть можно было находить целые рассказы, они были разбиты на несколько томов, и вот ты там в процессе игры находил, чтобы что-то почитать, там ты нашел первую часть, потом тебе надо еще найти какие-то другие, да, так вот ты выстраиваешь это все. Я помню, сколько я времени тратил на то, чтобы погрузиться в этот лор. То есть это такой вот текстовый формат. Потом аудиоформат, визуальный формат. Что я упускаю?
Ну, смотри, вообще все равно необходимо использовать все механики, которые есть в игре. Естественно, само, ведь надо понимать, что далеко не всегда тебе нужно, как бы это сказать, рассказывать историю по ходу движения игрока. Иногда ему нужно давать геймплей. То есть у него зачастую сюжет есть в двух точках. Чем вообще отличается нарратив, например, игровой от книжного. Книжный, там все события, они выстроены в линию и соединены какими-то логическими связями. Угу. В игре этих логических связей нет, их выстраивает сам игрок. И вот необходимо, чтобы он их выстроил. То есть в игре вот эти вот сюжетные точки, они разбросаны по, допустим, карте. И зачастую игрок может их задействовать в произвольном порядке. То есть у нас нет такого, что вот игроку сказали идти в одну точку, и вот он, как в книге, идет исключительно так, как пишет автор. Нет, он пишет свою историю.
Это зависит от линейности игры.
Да, но даже если игра линейная, он все равно может пройти стелсом, может пробиться
напролом.
И нужно прописать вот именно то, как он будет проходить этот, этот этап. И вот это, собственно, тоже входит в задачи нарративного геймдизайнера. То есть какие скрипты будут срабатывать по этой дороге, на каких этапах, как... Ну, собственно, как он будет использовать механики, которые ему, нарративному геймдизайнеру, сказали, что они есть в игре, скажем так. Как, собственно, мы будем это делать? Да, сама история подает, может подаваться через дневники, через окружение. Ну, например, вот для таких immersive sim-ов, ну, как Atomic Heart тоже, можно говорить, что вот в нем прям уж в открытом виде нету этих вот сценок, когда игрок входит в комнату. Нет, не катсцен. Сцена, когда игрок входит в комнату, и по расположению предметов, там, например, убитых персонажей, понимает, что здесь что-то произошло. Он может это додумать, ему могут рассказать, что здесь произошло, но он вот это тоже подача сюжета. Слово сказать, можно поговорить, что потом, как это в Atomic Heart, как этого в Atomic Heart не хватает порой. Собственно, сама через что еще мы можем? Ну, естественно, через катсцены мы подаем сюжет. Естественно, мы можем во многих случаях вообще никак не подавать сюжет, но нам в любом случае нужно дать игроку логику продвижения. То есть он же зачем-то идет вперед. То есть нам нужно объяснить, зачем и как он идет вперед. Это вот главная задача, с которой я обычно сталкиваюсь. Нам необходимо просто объяснить игроку, что он должен дойти от точки А к точке Б. И, по крайней мере, для меня это всегда работало вот так. Тут в некотором смысле это отличается от позиции обычного геймера, который эмоционально это воспринимает. У меня уже, наверное, есть определенная профессиональная деформация в том плане, что я технически к этому отношусь. Может быть, это будет, поэтому это не очень интересно звучит.
На самом деле, всегда ведь разработка видеоигр, да, любых больших проектов связана с рисками утечки информации, с рисками раскрытия. В проекте работает огромное количество людей, работает над разными задачами. Кто-то написал там одну строчку кода, как ведет себя, не знаю, там какая-нибудь внутренняя мини-игра, а кто-то рисует арты для всего игрового проекта. Насколько обычно подробно знают участники проекта, насколько знают дизайнеры, разработчики, разные аспекты игры, или информация подается дозированно? То есть, условно говоря, если тебе нужно написать логику, там, программную поведение, не знаю, противников, то ты ничего не знаешь об игровом сюжете, или, ну, там, знаешь столько, сколько тебе положено знать. Или все-таки больше информации открывается, просто подписываются какие-то документы, а не разглашения?
Ну, во-первых, очень много разработки, ну, по крайней мере, даже не разработки, а художественном стиле, я могу сказать, что зачастую люди даже не знают, для какого проекта они это делают. С этого. Им просто дают заказ, они его выполняют. Да, в самой студии, безусловно, есть правила по сохранению какой-то конфиденциальности. Но проблема в том, что очень большая разница. Например, джуниор-разработчик, он может вообще не знать, как и что. Ну, он примерно представляет, но, естественно, у него нет всей картины, у лидов есть вся картина, как разрабатывать. Да и то не всегда. То есть они порой отделы, ну, я не могу сказать, я не работал в таких студиях, которые прям вот, чтобы у них были отделы, которые между собой не соприкасаются, но такое бывает, да, что они не знают, как что происходит в, ну, не в соседнем кабинете, на соседнем этаже.
Очень интересно. Конечно, очень много хочется об этом поговорить, но время у нас идет, а к игре мы никак не перейдем. Поэтому, да, давай попробуем все-таки Atomic Heart. Удалось ли уже поиграть, может быть, пройти? И как впечатление?
Да, я, собственно, вот недавно допрошел игру. Ощущения хорошие. По большому счету, да, ее можно сравнить с Биошоком. По крайней мере, вот на первом этапе, первый акт, когда у вас идет погружение в атмосферу вот этого вот... Я бы сказал, что это ну, либо предтеча, либо уже можно называть это ноосферным коммунизмом по Вернадскому. По крайней мере, мне очень показалось это похожим. И дальше вас отправляют в такой игровой мир, который мне показалось, что изначально была идея сделать просто вот такую большую игровую локацию. Потому что она не вполне соотносится с тем, что мы видим в самом начале. То есть мы погружаемся в этот мир, а потом мы попадаем на большую локацию со своей хорошо проработанной такой экосистемой, где у вас роботы хорошо взаимодействуют, где можно найти много активностей.
У нас, если что, можно спойлерить. Есть. То есть можно называть вещи своими именами, можно спойлерить, можно говорить прямо.
Ну, тут что можно сказать? Да, это открытый мир, в котором игрока ведут по сюжету, но при этом он может защищать полигоны, и для многих игроков вот эта вот зачистка всей вот этой вот гигантской локации, она может оказаться даже интереснее, чем сюжет. Например, если эти игроки, они, ну, хотят увидеть, не знаю, там, Doom или Duke Nukem. Угу. Они его там получат. Да, немного медленнее игра, сам темп игры помедленнее получается, но у меня есть ощущение, что... при разработке игры ориентировались очень сильно на такие проекты. И даже главный герой, хотя майора Нечаева нельзя в полной мере сравнить с Думгаем, но и он, и окружение, и как он общается, это вот такой персонаж из той эпохи. Во многом игра ориентирована, как мне кажется, все-таки на такую немного олдскульную аудиторию. Даже столь нелюбимый западными аналитиками Ремшкаф Элеонора, он вот прямо из вот этих вот старых времен, когда многое было можно.
На самом деле очень интересно тоже. Мир открытый, но он такой скорее полуоткрытый, я бы сказал. Потому что, ну, конечно, какие-то ограничения есть. Мы не можем там как в... в том же самом The Elder Scrolls сходу пойти куда угодно и делать что угодно, но, тем не менее, возможностей действительно много, в том числе и для каких-то спидранов, которые уже весьма активно практикуют, и, насколько я вижу, видел по информации, пока готовился к эфиру, кто-то уже умудрился пробежать игру, пользуясь, конечно же, багами, которые в ней присутствуют и так далее, всего за 7 минут. Такой вот интересный формат тоже прохождения, которым люди пользуются. Но, тем не менее, мне кажется, что Atomic Heart — это игра не про скоростное прохождение, это игра про погружение в этот мир, который действительно, на мой взгляд, удался. И один из самых лучших аспектов этой игры — это вот эта альтернативная история, альтернативный мир. Насколько хорошо это передано по твоим ощущениям здесь, насколько тебе было интересно за этим следить, и не было ли ощущения какой-то излишней клюквенности происходящего?
Нет, ощущения клюквенности нет. Тут, безусловно, была попытка сделать такую своего рода антиутопию. Угу. Но если сравнивать с тем же Биошок, ну, к примеру, Bioshock Infinite возьмем,
да,
где, по большому счету, такая более-менее русская концепция.
Колумбия, да, называлась?
Да, в Колумбию. Колумбия, город в небесах, то есть группа белых людей. Как же это доктрина называется? Ну, в общем, доктрина исключительности. Угу. Ориентируясь на доктрину исключительности, восходящую еще к эпохе первых переселенцев в Америку, белых людей, вот эта вот группа белых людей под руководством своего лидера Комстока отправляется в небеса с грешной земли, чтобы построить там идеальный мир с христианскими ценностями и вот, который полностью подчиняется идеям Комстока. Когда вы туда попадаете, это уже, ну да, мир идеальный, прям вот идеальный-идеальный, но у вас уже есть ощущение, что сейчас все очень плохо пойдет. Здесь такого, ну да, безусловно, я уже сказал, что я считаю это такой интерпретацией идей ноосферного коммунизма, с приматом науки, с идеей, что главный, формирующий биосферу, ну, даже ноосферу в данном случае уже, идеей становится человеческий разум в целом. Я думаю, что Вернадский не предполагал идеи, что вот все это будет в какой-то одной субстанции, весь этот разум будет заперт, что это будет совокупность людей, которые, ну, как бы ощущают себя частью целого. Вот этой вот коммунистической концепции. И она передана хорошо. Плохо передана, как мне кажется, идея антиутопии, потому что эта антиутопия работает... Ну как, она... Ну, это антиутопия ровно потому же, почему коммунизм – это утопия. Потому что всегда найдется самый равный среди равных, и таких будет, скорее всего, каждый второй, и в итоге вся эта система накроется. То есть из-за амбиций людей вся эта система не работает. Да, безусловно, для человека, для которого тяжело смириться с потерей своей индивидуальности, а для современного общества это очень важно, это будет антиутопия, но она не получается столь уж откровенной, вот как в «Биошоке». Что касается самой истории. Да, в первом акте вам полностью рассказывают о этом мире. Я уже сказал, что мне игра напоминает «Prey», именно потому что фасадная часть – это здесь сталинский модерн. То есть вы попадаете в мир вот этого сталинского модерна. А вот когда вы спускаетесь на землю, ну да, там есть, конечно, вот эти вот огромные скульптуры, элементы монументальной пропаганды советской, вы попадаете в пространство, скорее наполненное модернизмом и элементами культуры из совершенно разных эпох советских. Сюжет сам по себе, он достаточно простой, в нем очень хороший клиффхенгер, который... Опять же, отсылает к «Биошоку», правда, к самому первому. Я все-таки не буду здесь прям уж спойлерить.
Оставим возможность, да, нашим слушателям познакомиться.
Людям самим поиграть. И этот клиффхенгер, он очень хорошо раскрывает историю в обратном направлении. Потому что игрок может сидеть и думать, вот, мне же говорили, мне же всю игру об этом говорили. А я не послушал. Это очень-очень... Мне казалось, что история простая. Она полностью правильная, она хорошо структурированная, но кажется простой. В итоге оказывается достаточно сложной и интересной. Сама история, она в полной мере не откроет мир. Как я уже сказал, все-таки этот мир гораздо шире, чем то, что дает то, что дают сюжетные локации, чем то, что дают сюжетные локации. У игры как минимум нужно взять еще хотя бы, ну, вот тот опыт зачистки хотя бы одного полигона. Да, безусловно, найдутся люди, которые захотят зачистить все, найти все улучшения для оружия, но этот даже опыт одной зачистки, он лучше раскрывает игру, хотя никаких новых механик там, естественно, нет. То есть сама игра представляет собой... Ну, я бы разделил это на две вещи. Это ураганный шутер. Такой очень... Ну, он не очень быстрый.
Он при этом не то чтобы такой, да, ураганный. Он скорее... я не могу его, конечно, назвать медитативным, хаотичный. Потому что хаотичный. До медитативности там далеко, да, но...
Он очень хаотичный.
Хаотичный.
Сам главный герой двигается не очень быстро. Это создает довольно большие проблемы.
И падает.
Да. Но вот все то, что происходит, у меня вот эта вот перегруженность элементами вот во время боя, когда на тебя наваливается огромное количество всякого, оно мне напомнило вот этот вот принцип ураганного шутера. Помимо этого, в игре есть пространственный головолом. Что на самом деле людям, которым нужен именно только ураганный шутер, наверное, будет мешать. Потому что это сильно просаживает скорость игровую. Сюжет тоже очень сильно просаживает скорость. То есть порой бывают случаи, когда вам храс, перчатка ваша.
Искусственный интеллект, да. Да, в перчатке.
Он рассказывает что-то. И вам приходится стоять на месте, чтобы не уйти куда-то в другую комнату, чтобы не включился следующий скрипт и не началось какое-то событие.
Больше того, он иногда начинает, я прошу прощения, что перебиваю, иногда начинает рассказывать это прямо во время какого-нибудь серьезного боя, когда ты сосредоточен на том, чтобы не отлететь сейчас прямо, потому что бои здесь, ну, надо сказать, не глупые. В отличие от большинства тех самых ураганных шутеров, где влияет, прежде всего, и значение имеет скорость реакции, как быстро ты кликаешь мышь, да, как метко ты целишься и так далее. Здесь предстоит подумать, потому что большинство врагов уязвимы к какому-то типу оружия. Кто-то больше урона получает от огнестрельного, кто-то от рукопашного, кого-то надо ударить там током или заморозить, или... поднять телепатией, все. Бывает, телекинезом, конечно же, да. Здесь предстоит все-таки находить подход к каждому противнику, поэтому прям такого вот ураганного рубим мочи все, что движется, здесь, наверное, нет. Но мозг напрягается довольно серьезно в игровых ситуациях, и когда еще параллельно тебе вдруг начинают что-то сюжетно важное рассказывать, ты такой, погодите, просто стоп.
Ну да, есть такой момент, что сюжет зачастую либо тормозит. Действительно, иногда порой бывает такое, что вот по ходу боя, не знаю, сколько я, 1-2 раза я просто, чтобы послушать, что происходит, бегал вокруг.
Да, да.
И слушал, что мне рассказывают. Тут это действительно присутствует, это просаживает темп игры. Но на самом деле, я думаю, что тем, кому нужен сюжет, те с этим смирятся, а те, кому нужен быстрый геймплей и экшен, наверное, им не так интересны вот эти вот мелкие детали сюжета, потому что все-таки основная часть сюжета подается через кат-сцены. Их немного, но они в целом структуру выстраивают. Поэтому с моей точки зрения игра... Вот у Quantic Foundries, у портала есть 9 типов игроков. Есть 9 типов игроков, на которые делятся традиционные все типы людей, скажем так. И Там, с моей точки зрения, эта игра, этот геймплей подходит, ну, так скажем, ну, как минимум трем типам игроков. Это в первую очередь люди, которые на одиночную игру ориентированы, такие, как там есть тип акробат, который одиночные игры любит. Там есть тип слэр, не знаю, почему так назвали. Ну, в любом случае, это человек, которому в первую очередь нужен кинематографический сюжет. Последовательность кинематографическая. И гладиатор, которому нужно все, потому что в игре, по большому счету, есть все. Есть пространственные головоломки, есть быстрый геймплей, есть шутер, есть над чем подумать, есть сюжет. И, в общем-то, вот это все, да, многим игрокам вот все сразу не нужно, но по удивительному стечению обстоятельств здесь есть все. Хотя, да, здесь, может быть, кому-то не будет хватать повествования через окружение, потому что там мертвые существа, разбросанные какие-то вещи по локации, их немного, в большинстве локаций их нет. Есть, конечно, моменты, которые по какому-то стечению обстоятельств, в основном связанные с роботом, которого там называют Рафик. С ним связаны элементы, ну, просто потому, что он хорошо подходит для вот этого вот проявления чего-то, что происходит в окружении. Но я бы не сказал, что вот разбросанные там солдаты, они как-то проявляют для вас картину произошедшего. Ну, очевидно, они как-то все умерли. Что произошло? Как произошло? Вам могут рассказать люди, у которых там передатчик мысли на голове есть, и они более-менее рассказывают, но опять же, они просто лежат, и из их положения в пространстве никак нельзя определить, что, собственно, именно со слов. Все построено на тексте. То есть, если хочется прям досконально изучить лор, надо читать, надо слушать. В этом плане, конечно, может быть, будет несколько сложнее игрокам.
У нас время, к сожалению, потихонечку подходит к концу. Давай попробуем подытожить. Atomic Heart. Да или нет? Играть или не играть? И если играть, то кому? Обязательно ли... точнее так, стоит ли эту игру рекомендовать поиграть всем и каждому? Или можно ограничиться просмотром, например, какого-то контента по игре для того, чтобы понять, стоит ли с ней иметь дело?
Во-первых, я считаю, что чтобы познакомиться с игрой в полной мере, в нее нужно именно поиграть.
Обязательно.
Стрим, он не дает полного ощущения игрового опыта. Да, безусловно, Atomic Heart очень хорошая и, с моей точки зрения, гораздо более самобытная игра, чем обычно принято считать, что вот это вот такой либо клон BioShock, либо продолжатель идей BioShock. Нет, он несколько шире и чуть-чуть в другую сторону именно, потому что это чуть меньше Immersive Sim, чем BioShock. Здесь, да, здесь есть в первом акте, в начале второго акта идеи Immersive Sim, они хорошо раскрыты именно потому, что там много персонажей, там много показывают. А дальше это больше шутер, больше пространственной головоломки и вот этого вот всего. И потом уже конец сюжета, к которому вас ведут, по сути, по маркерам. От точки к точке. Да, безусловно, в эту игру надо поиграть любому, кто любит игры. И я считаю, что если вы любите играть в одиночку, то это очень хорошая игра. В ней каждый может что-то найти, даже если опыт игровой не очень большой. Ну, там всегда можно поставить, там, не знаю, среднюю сложность и автоприцеливание, и нормально играть. Да, может быть, не с первого раза пройдете босса, но довольно.
Удовольствие точно получите,
Да.
и уж чего-чего, а удовольствие эта игра действительно приносит достаточно много. Спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Субботин, геймер, геймдизайнер, выпускник Центра изучения религий РГГУ. Мы с вами обсудили сегодня Atomic Heart. До встречи в наших эфирах каждый понедельник в 15:00 на волнах Teos FM и Teos Media. на всех-всех-всех ресурсах, где вы можете нас слышать, видеть, наблюдать. Пишите. До новых встреч. Пока-пока.
До свидания.
Спасибо.